Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня мы беседуем в этой студии с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором МГИМО. И беседуем сегодня совершенно вне повестки дня. Наконец-то.
Долгим зимним вечером.
Долгим зимним вечером. Беседуем про одну из любимых книг Владимира Романовича, наверное, многих наших радиослушателей, про Дон Кихота Сервантеса.
Вот заговорили о том, что текст воспринимается через интерпретации. Вы счастливые все люди. Ну вот вы говорите, что в школе Сервантеса не проходили. Конечно, мы тоже не проходили, но мы в школе проходили творчество Тургенева. И когда мы проходили творчество Тургенева...
Это сделало вас несчастными?
Это сделало нас несчастными, когда мы стали читать Сервантеса, потому что до того, как мы взяли в руки
образы
роман...
Дон Кихота в русской литературе.
Нет, это не то. Мы проходили, именно проходили, у Тургенева статью «Гамлет и Дон Кихот».
Да.
И, собственно, ну, Гамлета мы все представляли, о чем это.
Да.
А вот про что Дон Кихот, толстые два тома, мы, конечно, еще совсем не представляли.
Есть детский вариант.
Ну, мы не читали детский вариант, мы смотрели кино.
Действительно несчастные.
И поэтому, когда мы изучали эту самую статью, у нас восприятие совершенно по-другому складывалось, когда дело доходило уже до самого текста. Вот вы в нем увидели библейские аллюзии, а я тут решила перед нашим разговором освежить текст статьи Тургенева и пришла в ужас. Думаю, ну понятно, почему у нас такое странное ощущение от романа «Дон Кихот». Просто позволю себе процитировать, потому что я
из
так...
Ивана Сергеевича?
Да, из Ивана Сергеевича. Вот что он пишет по поводу Дон Кихота. Что выражает собой Дон Кихот? Веру прежде всего. Веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но доступную постоянному служению в силе жертвы. Жить для себя, заботиться о себе Дон Кихот почел бы постыдным. Он весь живет для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человеку силам. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование, он верит, верит крепко, без оглядки. Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей и самой бедной одеждой, ему не до того. Смиренный сердцем, он духом велик. Умилительная его набожность не стесняет его свободы, чуждый тщеславия, он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих физических силах, воля его, непреклонная воля. Я читаю и думаю, мы приплыли. Это вот портрет из кодекса строителя коммунизма. Это то, что вдалбливали моему поколению с детского сада. Это герои революции, это герой гражданской войны.
Ну, Иван-то наш Сергеевич, ты
это, нет,
как революция какая-то.
Вы знаете, самое поразительное, что когда я дошла до того, как он трактует образ Санчо Панса, я поняла, что, в общем-то, это именно так. Почему мы проходили эту статью в школе? Ну, с какого бы перепугу наши идеологизированные руководители советского образования вдруг бы пространную статью, наполненную христианскими аллюзиями, заставляли бы читать и учить советского школьника? Ничего подобного. А Санчо Панса, он пишет следующее. Он пишет, что это способность народа счастливого и честного ослепления, способность бескорыстного энтузиазма, презрение к прямым личным выгодам, масса людей всегда кончает тем, что идет беззаветно веруя за теми личностями, над которыми она сама глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, вперев духовный взор в имя только видимую цель. Все. Ну, то есть, почему мы учили это в школе, я поняла только сейчас.
Ну, вот видите, как хорошо. Ну, знаете, я думаю, что, наверное, да, мы тоже, естественно, эту статью читали. Я, правда, ее, поскольку не перечитывал, то совершенно не помню. Но вот, знаете, вот то, что в том, что вы прочли в Тургеневе о Дон Кихоте, у меня, так сказать, ничего не восстает против этого описания. А другое дело, что... Мне кажется, что Сервантес, конечно, Дон Кихот изображает не таким. Сервантес, по крайней мере, вот герой, так сказать, ну, по крайней мере, в романе, там есть целый ряд эпизодов, когда Санчо, он вот этот вот образ, который Тургенев описал, он совершенно жестко приземляет. Да? И не, вот он, правда, там пишет, потому что насмехается, да, вот во второй цитате. Но вот, например, там есть замечательный такой эпизод, когда Дон Кихот там по какому-то поводу говорит, что я сейчас вот буду биться головой о скалы, каяться там и так далее. И Санчо говорит, что вы давайте поосторожней, а то вы сейчас приложитесь так разочек к камешку, и вся вот эта ваша игра с покаянием тут же закончится. И, ну, это не дословно, но смысл именно такой. То есть Санчо говорит, что, ну, вообще с умом каяться, а зачем, так сказать, каяться хорошо, но зачем голову разбивать при этом. Ну, вот. И там много таких моментов, которые вот, ну, совершенно... вот объемным и не вот таким неплакатным. Вот неплакатным. Вот в этой цитате, наверное, есть некоторая такая вот, ну, какая-то идеальная плакатность. Да? Конечно, это не Дон Кихот. Это совсем. Причем там нет никакого у Дон Кихота такого абсолютно безрассудного и безоговорочного бесстрашия. Тоже нет. Потому что это именно Дон Кихот говорит Санчо когда-то, если я не ошибаюсь, что уйти... Избежать столкновения, это вот иногда очень разумно, там, с превосходящими силами, что-то такое. Там такие вещи есть. И, ну, это вообще там кладезь каких-то отдельных советов, я говорю, что вообще можно воспринимать эту книгу, в том числе, как вот текст, из которого можно многое выписывать для себя. Когда Санчо, например, Дон Кихот говорит нам кому-то из героев, или отцу этого героя, который там собирается в поэтическом конкурсе, участвует, он говорит, надо занимать, обязательно получать вторую премию. Он говорит, почему вторую? Он говорит, потому что первые всегда продаются, а подлинное мастерство определяется, значит, тот, кто получил вторую премию, вот этот настоящий, так сказать,
маэстро. Очень утешительно. Владимир Иванович, раз мы заговорили на эту животрепещущую тему об образах Дон Кихота в русской литературе, мы тут, конечно, не можем не перекинуть мостик к еще одному вашему любимому писателю, Федору нашему Михайловичу, к роману «Идиот». Наверное, не требует излишних обоснований связь образа князя Мышкина, рыцаря бедного, да, с образом рыцаря Дон Кихота. Это, на это многократно указано, написано и так далее. Хотя, как и любая, скажем так, интерпретация и толкование, тоже можно соглашаться или нет, но вот такая вещь же не новая, не мы ее придумали. Но здесь возникает в связи с этим другой вопрос. Насколько можно... не знаю, отталкиваясь от образа, допустим, князя Мышкина, и в Дон Кихоте видеть такого, ну, святого, юродивого, блаженного человека, не от мира сего, в этом смысле святого, человека, устремленного к тому, что за пределами вот обыденности, в этом смысле такой образ, ну, какого-то подвижника.
Думаю, что нет, святого нет. Вот я не случайно сказал, что любой культуролог скажет, что рыцарство, историческое рыцарство, это ступенька на пути к созданию светской культуры. Ведь действительно, напомню нашим уважаемым слушателям, что, скажем, посвящение в рыцаре происходило в церкви. Был даже такой обряд лишения вот, рыцарства, который тоже был связан так или иначе с церковью, когда, ну, человека там, ну, фактически там отпевали заживо, вот, потому что считал, что вот он предал. Я деталей сейчас не назову, не скажу, где и когда это было, но это точно совершенно вот была такая традиция. Вот. Но это, тем не менее, было не монашество, и это был, конечно, вот такой, ну, околоцерковная история. Все было, понятно, церковным или околоцерковным в средние века, вот. Но это, конечно, не... То есть, условно говоря, вот эти христианские... укорененность в христианстве Дон Кихота, она автоматически не делает его святым, потому что это просто часть времени. Вот тогда это было так, и он не мог быть другим. Он не мог быть другим. Видеть в этом образ святого можно только в безбожное время, когда он кажется, ну, как, знаете, такая шутка есть, какие времена, такие подвижники, да? Вот, то есть когда-то и Дон Кихот может показаться святым. Конечно, он совершенно не святой, потому что даже по западным меркам.
Ну, вот. Когда все-таки я в этом смысле, в этом вопросе слово «святой» произношу, я не имею в виду...
Ну, христианин.
И вы не имеете в виду там безгрешные, праведные и так далее.
Нет, я имею в виду не безгрешные, праведные. Я имею в виду, что он именно... Это не образ святого, потому что святой про другое. Святой не выходит выпрямлять кривду, освобождая мальчика, которого плетьми там хозяин учит, поучает. Да? Даже по западным меркам это не святой.
Я не случайно в вопросе через запятую поставил там, «святой, блаженный, юродивый, не от мира сего». То есть это как раз то, о чем вы говорите. В безрелигиозную эпоху человек, который как-то поднимается над такими повседневными только лишь социальными какими-то нуждами и живет идеалом, живет устремленностью
туда. Но это христианин. А я пытаюсь вам ответить. Это христианин. Это христианин в принципе поднимается над повседневными нуждами и живет идеалом. Да? Это христианин в любое время. Поэтому если мы опять же будем говорить, что святость есть цель жизни христианина, но здесь можно с этим согласиться, но только вот в таком залоге, потому что в противном случае святость как особый, все равно не безгрешность, но как особый способ вот бытия человека, именно святость, вот, ну, связанная с монашеством в первую очередь, да, этому максимально близок. Где-то Дон Кихот, конечно,
ну, понятно, да.
Он не святой, конечно.
Но даже там исторически в ту же эпоху были те же самые монахи святые,
да, западные. Да, я говорю, что по западным, он по западным меркам не святой. Вот. А с князем Мышкиным тут, мне кажется, что очевидно, что, безусловно, Достоевский находился под огромным впечатлением от Дон Кихота, и это в творчестве его чувствуется. И это же Достоевский, по-моему, сказал, да, что вот когда человечество предстанет на суд, да, то оно... Вот я тут могу сейчас с Тургеневым что-то напутать, но, по-моему, Федор Михайлович говорил, что оно покажет Дон Кихота вот как книгу, вот как некий итог. Да? А Тургенев, по-моему, говорил, что когда кончатся такие люди, как Дон Кихот, пусть закроется книга истории, в ней нечего больше будет писать. Вот это, по-моему, Тургенев, да? Вот, конечно, ну, конечно, Мышкин — это не Дон Кихот в том смысле, что это совершенно другое. Во-первых, он русский, Дон Кихот совсем...
Это многое объясняет.
А точнее, во-вторых, он русский. А во-первых, насколько я помню, в черновиках у Достоевского есть вот эта запись «Князь Мышкин равно Христос». То есть он замахивался-то, конечно, не на Дон Кихота. Это совсем... Там замах-то был совсем другой.
А получился Иешуа.
А получился князь Мышкин. Князь Мышкин получился.
Но мне встречались такие лекции культурологов, литературоведов, которые и... Дон Кихота рассматривают в отсвете, в свете Христа.
А он христианин, это вот то, что я пытаюсь...
Как, сказать, ну, в том контексте, который мы сказали, как человек, вот,
вы очень...
идущий к высокой цели ради хотя бы внутренней целеполагания ради других,
да, но вы
себя отдавая ради других.
Вы просто сказали замечательную фразу, вот произнесли, в отсвете Христа, это христианин, это и есть христианин, живущий вот в отсвете Христа, а как иначе, христианин не может по-другому жить. Поэтому в этом смысле это безусловно так, но это любому христианину применимо.
Но насколько к самому образу Дон Кихота применимо то, о чем вы говорите, когда речь заходит о Достоевском и его герое? Ведь я все время возвращаюсь к тому, что это все-таки образ пародийный. Очень гротескно написан, очень грубо написан. Он, если так вот внимательно читать текст, то это скорее стилистика как бы Брегеля там или Босха.
Первая часть. Вот все-таки очень сильно вторая. Если мы воспринимаем произведение как что-то цельное, а как иначе, да? Вот второй том, конечно, он очень сильно смещает акценты. И вот это развитие образа, как сказали бы актеры, да, оно очень серьезно происходит. И там все меньше вот этих нелепых ситуаций, все больше глубоких размышлений, там вот эта вся отдельная совершенно потрясающая история с островом, вот там все больше каких-то таких размышлений Дон Кихота, вот, ну и финал, который парадоксальным образом все переворачивает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Надо еще как-то это добавить к этим регалиям. Читатель книги Сервантеса Дон Кихот в нашем сегодняшнем контексте. Сегодня в студии Светлого радио.
Но интересно еще, что все-таки заставляет вас каждые несколько лет перечитывать книгу. Если вы ее на протяжении жизни уже раз 10 прочитали, вы текст знаете довольно хорошо.
Ну, не так хорошо, как хотелось бы. Ну, какие-то куски я, конечно, знаю. Потому что я просто еще чаще, чем перечитываю книгу, я перечитываю выписки свои. Вот, а поскольку у меня еще есть в Телеграме, это можно минутка рекламы, сейчас минутка рекламы, есть канал с цитатами, который называется «Ум чужой». Вот я приглашаю всех наших уважаемых слушателей, если кто пользуется Телеграмом и любит всякие такие вот цитаты не из сборников, афоризмов, вот присоединиться к этому каналу и, может быть, его почитывать. Вот я его наполняю, в том числе и вот из Дон Кихота цитатами, то я, конечно, какие-то куски знаю хорошо, но так... Так, не так, может быть, как бы сказать. Ну, да.
Просто обычно в большом тексте есть какие-то отдельные главы или отдельные фрагменты, которые хочется перечитывать независимо от всей книжки.
И я понимаю, но у меня, вот, к сожалению, такой, или, не знаю, ну, к сожалению, но у меня такой привычки нет. Я обычно, я вообще, я в этом смысле ужасный читатель, я, если мне попадается книга, в которой есть предисловие, не авторское, я еще и предисловие буду читать обязательно. Вот. То есть я целиком читаю всегда.
То есть исключительно от доски до доски, ну, как говорили наши дедушки,
да,
и бабушки.
Да, и от корки до корки, как говорили их дети. Да.
Ну, просто можно читателям пояснить, почему архаичное выражение «от доски до доски» — это в силу того, что переплеты у книг были деревянные, обтянутые кожей.
Да.
Поэтому «от доски до доски» — это, вот, значит, с первой до последней страницы.
Да. Да,
кто
да,
были
да.
корки, я не знаю.
Да, то же самое, да. Но... И примечания я еще читаю. То есть я еще и примечания к Дон Кихоту читал.
И чем они вас обогатили?
Многим, потому что какие-то вещи я просто не знал.
Мы просто как раз перед тем, как началась наша беседа, с Костей говорили, важно или не важно погружать себя, читая какое-то вот такое великое произведение, в контекст...
Важно, но не обязательно.
А что это дает?
Дает, во-первых, лучшее понимание того самого, о чем вы сказали, оригинала. Вот, потому что без этого... Но есть, конечно, книги совсем... Вот я помню, когда я читал примечание к Петербургу Андрея Белого, я понял, что я вообще ничего не понимал там, потому что там какие-то аллюзии про героя с большими ушами, и вот в примечании было сказано, что это какой-то современник, очень известный, с большими ушами, но это без примечания в принципе невозможно понять. То есть ты не можешь быть, тебе недостаточно общего такого культурного бэкграунда и эрудиции исторической, чтобы прочитать аллюзии Андрея Белого, потому что Петербург весь соткан, так сказать, из сплошных аллюзий, его без примечаний в принципе читать невозможно. А Дон Кихот здесь иногда, ну, какие-то примечания ты понимаешь, что... Или там перевод каких-то фраз, там, латинских, думаю, что, ну, достаточно быть более-менее образованным человеком, чтобы без них обойтись. А есть какие-то интереснейшие вещи. Ну, это зависит, конечно, от степени образованности.
Ну, вот Костя отстаивал в нашем разговоре другую точку зрения, приводил пример апостольских посланий, говорил, что знание или незнание контекста, по поводу которого написано послание апостола Павла, мало что добавляют нам для того, чтобы мы понимали, о чем, собственно, апостол Павел нам...
Нет, я говорил все-таки о другом, о том, что, ну, есть разные уровни изучения текста,
да,
ну, даже чисто научно есть там текстология, когда мы выясняем, что где подлинный текст,
конечно.
И исагогика, когда мы понимаем по поводу чего, кому, когда текст был написан, это очень много дает. Ну, там, как вот я приводил пример, что у апостола Павла в послании к Коринфянам вот есть указание на то, чтобы христианки носили платок, потому что, как объясняют экзегеты, толкователи, Коринф — портовый город, там были в порту девушки гулящие, которые ходили без платка.
Без платков,
и когда христианки, уже освободившиеся во Христе, им уже все нипочём, у них внутренняя свобода, приходили в церковное собрание без платка, это кого-то смущало. И вот апостол Павел говорит, лучше так делать. Это очень проясняет, и это колоссально важно для понимания текста. Я говорил только о том, что на этом можно остановиться и читать этот текст, вот, и как бы объединить себя, не переходя на другие уровни, когда всматриваешься в смысл, слушаешься в слова и думаешь, а что вот мне сейчас здесь для моей духовной жизни текст говорит. Это одно другого не исключает, просто это некий путь. На каком уровне мы остаемся?
Совершенно согласен. И вот хороший очень пример первого послания к Коринфянам. Что такое послание? У нас, наверное, не все задумываются, это письмо. Апостол Павел написал письмо вполне конкретной общине. Он же не писал Библию. Вот когда апостол Павел писал послание к Коринфянам, он говорит, ага, значит, в 4 веке это войдет в канон, вот, и, значит, в 2019 году в замечательной программе «Светлый вечер» Константин Михайлович будет рассказывать про исагогику. Он писал конкретное письмо по конкретным людям, по конкретной ситуации, говорил, что вы там передрались все. Кто-то говорит, я Павлов, там кто-то говорит, да, я Аполлос, это же в первом, да, Коринфянам. Он говорит, а что, разве Павел распялся за вас, да? Мы все Христовы там. И, но дело в том, что это потом стало частью Священного Писания, поскольку вот люди, писавшие, были движимы Духом Святым, как мы говорим, да, объясняя богодухновенность Библии. И это имеет вневременной смысл, не отвергающий временно, потому что и мы сегодня говорим, а у меня-то я, а ты к какому духовнику ходишь, а я вот это, там у того, а я у того, и нам тут апостол Павел бьет по башке. Он бьет нам по башке. Он говорит, ребята, вы чего? Какой духовник? Если духовник не бьет сам по башке, что должен делать, то по голове нам бьет апостол Павел. Он говорит, что, разве Павел распялся? Духовник ваш за вас распялся? Вот, старец какой-нибудь великий. Нет, Христос. Христос. И вот в этом, но это, повторяю, совершенно не отрицает, просто это действительно современному читателю это не обязательно. С художественной литературой примерно так же, но просто есть какие-то вещи, которые совсем непонятны. И есть особенности перевода, которые непонятны. Вот мой любимый пример – это начало книги «Бытия», где сказано после творения женщины, что наречется она женою, потому что взята от мужа. И в русском переводе невозможно сохранить причинно-следственную связь названия. А по-еврейски муж Иш, жена Иша. И вот это вот ну, то, что невозможно. И ты либо это знаешь, либо нет. Либо ты не понимаешь, почему там написано «потому что». Вот и все.
Но в Сервантесе знание контекста у вас вывело на какие-то смыслы? Или просто это так, для общего развития?
Для общего развития, наверное, скорее. Хотя какие-то вещи ты просто ну, глубже понимаешь, вот почему это написано так. Вот. Ну, наверное, скорее в целом, да, пожалуй. Пожалуй, что так.
Вообще, конечно, отдельная тема читать произведения на языке оригинала. Вот у меня нет возможности на испанском прочитать. Я
какие
испанского не
годы?
Знаю.
Нет.
Вот, но просто мне очень запомнилось в одной программе, в которой умные ученые мужи обсуждали Дон Кихота, один из гостей сказал, он произнес по-испански то, что в замечательном переводе Николая Любимова стало рыцарем печального образа. Mm-hmm. И это как-то уже само по себе смешно звучит. Не смешно, а вот иронично. Эль Кабальеро... Что-то для фигуры Тристи, вот этой фигуры Тристи, это уже в этом уже в звукописи в этой уже есть что-то очень донкихотское, уже есть целый образ. И, конечно, вот надо учить испанский.
Да, но это невозможно, да. Потому что...
Испанский?
Нет, испанский-то можно выучить.
Венгерский даже можно выучить, это что же испанский-то?
Прочитать такие два толстых тома по-испански, я думаю, ни у кого из нас просто не будет времени.
Тогда сначала греческий, чтобы писание прочитать в языке оригинала.
Хотя
следующим
бы,
этапом
да.
Испанский.
А еще еврейский же. Вот только что нам объяснил Владимир Романович, что без этого тоже ничего не поймешь.
Я не говорил, что ничего, да-да-да, вы преувеличиваете, да.
Потом по-английски в оригинале Гамлета и по-немецки Фауста.
А там и помирать не страшно.
Но каждый все-таки надеется дожить, как пелось в этой песне. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня, как всегда, по пятницам, в светлом вечере, с нами и с вами Владимир Романович Легойда был и рассказывал про одну из своих любимых книг «Дон Кихота» Сервантеса, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, с праздниками наступившими.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».